Глава вторая. Детская натура. Понимание естественного развития ребенка. Как-то вечером, сидя в собрании, я оглянулся и увидел, как молодая мама сражалась с маленьким ребенком. Он, казалось, настойчиво добивался лишь одного – сделать ее как можно несчастнее, а заодно и испортить ее репутацию. На ее усталом лице было написано: «И за что же это мне?» Ребенок продолжал вызывающе швырять бутылку на пол, а она помогала ему в этом, поднимая и возвращая ее малышу. При этом он сердито шумел, что вынуждало проповедника говорить все громче, переходя на крик. Опасаясь, что ребенок поставит ее в еще более неловкое положение, женщина вынуждена была опустить ребенка на пол, где он продолжал соревноваться за место клоуна в цирке, пытаясь завладеть имуществом соседа. Когда она сделала попытку остановить воровство, он замахал ногами, как взбивалка, и шумно запротестовал. Это наводило на мысль, что дьявол когда-то был младенцем. Хорошо, что годовалые дети не весят 70 килограмм, иначе бы матери стали жертвами убийства. Этот случай дает возможность понять, откуда возникло понятие «греховная натура». Мать знает, что ребенку не надо бы так себя вести, однако из-за еще ограниченного уровня его умственного развития она чувствует себя беспомощной. Дети постарше и взрослые могут сдерживать поступки благодаря умственным и социальным факторам. На этого же ребенка не влияет ни давление со стороны членов своего круга, ни боязнь оказаться в неловком положении или быть отвергнутым. Его жизнь состоит в неограниченном, беспрепятственном удовлетворении его желаний. Родители ждут, когда разовьется понимание ребенка, чтобы они могли исправить плохое поведение. Они беспомощно наблюдают, как за стеной неразвитого понимания растут эгоизм и злобный дух ребенка. Какова же движущая сила, действующая в этом ребенке, и как ее можно победить? Нам необходимо понять кое-что о детской натуре для того, чтобы начать соответствующее наставление. С целью нравственного развития Бог создал человека так, чтобы он существовал в состоянии нужды и зависимости. Маленький ребенок – самый нуждающийся. Он нуждается в пище, тепле, общении, развлечении и в сухой пеленке. Бог наделил его сильным, непроизвольным влечением к тому, чтобы все попробовать на вкус, нюхать, слышать и видеть, а также желанием прикасаться ко всему и ощущать. Новорожденный младенец еще очень многого не понимает. По мере взросления он обнаруживает, что им все больше владеет природное желание иметь то, что приятно для глаз, и то, что хорошо для пищи, и то, что дает знание. Все человеческое, развивающееся в нем, даст волю желанию строить, знать, преуспевать, жить в безопасности, быть любимым, ценимым и признанным. По мере того, как младенцы вырастают, они учатся управлять тем, что их окружает, для удовлетворения собственных желаний. В ход идет все. Улыбка, ворчание, удары ногами, качание и мотание головой, плач, рев. «Возьмите меня на руки!»
«Накормите меня!»
«Ну посмотрите же на меня!»
«Неужели никто не понимает, что мне это так нужно?»
«Что может быть важнее, чем я?» Мир младенца ограничен его потребностями. Он быстро узнает, что они могут быть немедленно удовлетворены. Младенец не может мыслить такими категориями, как долг, ответственность или нравственный выбор. У него нет ни гордости, ни смирения, а одни лишь желания. Он проходит, он видит, он берет. Так он создан. По своей природе он не способен считаться с нуждами других. Малыш не знает, что вы устали и тоже нуждаетесь в отдыхе.
Эгоцентризм младенца или маленького ребенка по виду очень похож на человеческий порог эгоизма. И тем не менее, младенец действует согласно природным, Богом данным побуждениям к удовлетворению его естественных потребностей. Они от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Псалом 57 глава 4 стих. Однако Бог не вменяет им эту ложь в грех. Бог смотрит на это так, как будто они не имеют нравственного характера и поэтому не несут ответственности. Дети не обладают ни умственной, ни нравственной зрелостью, чтобы сказать «нет» своим аппетитам. Они никогда не считаются наказуемыми, ибо это невинный эгоцентризм. По мере того, как ребенок подрастает, где-то с 8-12-месячного возраста, взрослые начинают обращать меньше внимания на его требования. Начинается процесс отлучения. Ребенка заставляют ждать, говорят ему «нет» и ставят его в определенные рамки. Он должен понять, что не может всегда быть первым. Если к этому времени наставление не смягчило проявление его эгоизма, ребенок может стать тем, кого мы называем «испорченным». Ребенок управляет виноватыми, разочарованными родителями с помощью нытья и плача. В ход идут шлепки. Ребенка начинают дергать туда-сюда. Нарастает обида. Взрослые, с которыми ребенок живет, начинают во всем винить его. Ребенок чувствует напряжение, однако не уменьшает свои требования. Он потворствует своим желаниям, расчетливо прибегает к сердитым вспышкам раздражения. Я однажды видел, как 2-летний ребенок с оружием сердито набросился на мать. Маленький ребенок еще недостаточно созрел, чтобы понимать ответственность, взвешивать ценности и принимать осознанные решения, основанные на их нравственном и общественном достоинстве, но он, несомненно, может копировать преступные действия. Что же происходит? Еще совсем недавно взрослые, окружавшие ребенка, дали бы ему все, в чем он нуждался, включая и их собственную пищу для поддержания жизни. А теперь они начинают ждать небольшой отдачи с его стороны. А давать-то он как раз и не хочет. От самого зачатия образом его жизни было только брать. И такое положение вещей ему очень нравится. Мы, взрослые, зная, на что способны дети в разном возрасте, ожидаем, что они будут не только брать, но и отдавать в соответствии с их уровнем зрелости. Когда дети не поступают соответственно нашим ожиданиям, это нас раздражает. Они никогда не делают плавного перехода от полностью эгоцентричного менталитета «дай мне, дай мне», к тому, чтобы взять на себя ответственность за некоторые из своих потребностей. Мы приходим в восторг, когда 3-месячный младенец выхватывает еду у нас из руки и запихивает себе в рот. Но пусть попробует это сделать 3-летний ребенок, нам это не покажется таким забавным. Мы восхищаемся, когда 3-летний малыш перебивает нас и начинает рассказывать какую-то свою историю. Но от 9-летнего ребенка ожидают, что он скажет «извини», и будет ждать подходящего момента, чтобы вступить в разговор. Когда мы считаем, что младенец, ребенок или юноша достигли такого уровня зрелости, что могут действовать с ответственностью, мы автоматически возлагаем на них обязанность так и поступать. Если они не берут на себя этой ответственности, мы раздражаемся, так как считаем, что они поступают не по возрасту. В отличие от людей, животным никогда не приходится отказывать себе в естественных побуждениях. Они находятся в тех рамках, которые им определены, и живут, удовлетворяя свои потребности. Однако подрастающий ребенок и взрослый человек, который не поднимается выше уровня потакания своим желаниям, не отвечает намерению и замыслу Бога. Корень всякого греха в безудержном потакании желаниям, которые даны Богом. И хотя из-за недостаточного нравственного развития ребенка он не несет ответственности, неограниченное потворство его желаниям будет тем самым корнем, из которого однажды прорастет его греховность. По Божьему замыслу жизнь – это утроба для духа, место, где продолжается работа сотворения. Конечно, физическое творение завершено, и он почил от него, но нравственное творение продолжается. Люди не рождаются мудрыми, праведными, опытными или с развитым сознанием. Адам и Ева с самого начала обладали как физической, так и моральной полнотой развития. А все остальные люди должны проходить через различные этапы, чтобы стать жизнеспособными. Четырехмесячный плод в утробе матери – это уже живая душа. Хотя все крошечные части его тела жизнеспособны, ребенок еще не является завершенным сознанием, так как ему еще надо расти, прежде чем он отделится от матери. Аналогично, что трехлетний ребенок имеет крошечные задатки взрослого человека, который имеет моральную ответственность, знание о добре и зле, имеет чувство справедливости, ответственность, совесть, долг, вину, стыд и так далее. Однако ни одна из этих нравственных черт не является развитой настолько, чтобы проявиться в полной мере. В моральном отношении ребенок не является жизнеспособной душой. Нравственно он – незавершенное существо. Он неподотчетен. В моральном смысле он еще в утробе. Когда ребенок подрастает, он постепенно переходит от полного нравственного непонимания к полной подотчетности. Существуют огромные различия во мнениях относительно того, когда Бог считает человека ответственным за свои поступки и мысли. Традиционно принято считать, что это 12-летний возраст, хотя и без всякого основания. Согласно Библии, этот возраст где-то до 21 года. Второзаконие, 1 глава, 39 стих, Числа, 14 глава, с 29 по 31 стихи. Но я знаю одно, что это не возраст ответственности, а состояние ответственности. Иакова, 4 глава, 17 стих, Левит, 5 глава, 3 стих. Возможно, что для некоторых детей он наступает уже в 5 лет, а для некоторых только в 14. Я этого не знаю. Главная дилемма, стоящая перед родителями, это как относиться к ребенку во время переходного периода развития. От полной нравственной неосознанности к полной ответственности. Как относиться к ребенку, который на 30% морально осведомлен, а на 70% морально наивен? Как нам узнать, в какой степени он несет ответственность? Мы знаем, что в отношении осуждения Бог не будет считать его ответственным, пока полностью не разовьются все его моральные способности, и он не станет морально жизнеспособным существом. Но если родители будут ждать до тех пор, когда ребенок сможет понимать, что необходимо проявлять самоконтроль, к тому времени уже у него будет и опыт, и привычка полностью потакать своей плоти. Проблема, с которой родителям надо справиться, состоит в том, что природные стремления действуют намного раньше, чем разум. Первый познавательный опыт ребенка происходит в обстановке, поддерживаемой родителями, в удовлетворении его потребностей. Иначе и быть не может. Родители не хотят разрушать естественные устремления ребенка, однако необходимо, чтобы они удовлетворялись с умеренностью. В раннем возрасте ребенок не способен выбирать умеренность, но есть ответственность родителей. И вот мы подошли к главному вопросу всей этой главы и всей книги. Важно понять следующее. Родители должны взять на себя ту часть моральной ответственности ребенка, которая еще не развита. Роль родителей не должна быть подобна роли полицейского, а скорее действию Святого Духа. Когда паруса ребенка наполняются ветром, естественные стремления, а у него нет компаса нравственного развлечения, родители должны быть навигатором. Когда дети еще не способны иметь свои убеждения, наше обучение и пример будут их стандартами. Прежде чем они смогут принимать решение делать добро, мы должны приучить их делать добро. Было время, когда мать дышала за ребенка, питалась за него и справлялась с его отходами. Подобным же образом, до того времени, пока разум и моральные способности ребенка не разовьются так, что смогут действовать независимо в нравственной сфере, родители должны быть голосом еще его не пробудившейся совести, его инициативы и системы ценностей. Каждый день ребенок приближается к рождению своей нравственной индивидуальности. Когда-нибудь сердце его духа будет работать без вас. Он уйдет из-под защиты вашего освящения и будет стоять один в свете своей совести. До наступления зрелости поведение ребенка будет ограничено тем, что привьют ему родители. Они должны осознавать свою роль в моральном отлучении ребенка. Когда-нибудь он или она будут иметь способность выбирать. Никакое обучение не отменит того, что грех наверняка разовьется. Но то обучение, которое ему мы дадим, может быстрее привести его к покаянию после того, как он потворствовал греху. Мы не рассматриваем эгоизм младенца и маленького ребенка как грех, но мы сознаем, куда он ведет. Устремления, которые сами по себе не являются злом, тем не менее создают предпосылку для всякого греха. Наше обучение должно учитывать то зло, которое своевольный дух в конце концов принесет. Родители не могут наделить своего ребенка праведностью, но они могут развить у него большую приверженность к праведности. Родители не могут написать закон на сердце ребенка, но они могут написать закон и Евангелие на его совести. Предвидение такого развития и его последствий налагает на родителей огромную ответственность. Мир – это водоворот, который тянет вашего ребенка к гибели. Достаточно взглянуть на статистику, чтобы убедиться, что существует много обстоятельств против его нравственного выживания. И решающую роль в исходе борьбы с соблазнами может сыграть именно то воспитание и та мудрость, которыми мы наделяем детей. Вы держите вечную душу в своих руках. Вы не можете позволить себе проявлять равнодушие, лень или халатную небрежность. Именно на родителях лежит ответственность определить, каким уровнем понимания обладает ребенок, и ставить перед ним требования соответственно этому уровню. Задача эта на грани невозможного, если полагаться только на свой ум. Если ребенком занимаетесь в основном вы сами, ваше сердце может видеть мир таким, каким его видит он. Когда ваш ребенок считает что-то злом, то это зло. Иакова 4:17. Там, где есть нравственное понимание, но ребенок не послушен, его нужно наказывать розгой. Там, где недостает понимания нравственного качества его поступков, ребенков надо наставлять и приучать. Иногда розги используются для воспитания, но об этом мы будем говорить подробнее в последующих главах. Когда же этот невинный природный эгоизм становится грехом? Другими словами, когда можно винить ребенка? Не забывайте, что Бог не будет осуждать ребенка, пока его нравственные способности полностью не разовьются. По мере развития ума и нравственных способностей ребенка постепенно формируется понимание моральной ответственности и долга. В какой-то момент, когда нравственное восприятие достигает такого уровня, что человек становится полностью подотчетен, каждый подросток встретится со своим деревом познания добра и зла. Второзаконие 1:39. До настоящего времени все, кроме Иисуса Христа, вкусили, то есть лично нарушили данное Богом понимание добра и зла, что привело к осуждению каждого человека. Хотя Бог не будет осуждать человека до тех пор, пока он не станет полностью зрелым в нравственном отношении, то есть не придет к состоянию подотчетности, это не означает, что развивающийся ребенок не способен к моральным суждениям и реакциям. Когда ребенок грешит против своей совести, он виновен. До какой степени развилось его понимание, до такой степени он способен грешить. Опять-таки, следует подчеркнуть, что грех не вменяется, пока ребенок не станет полноценным существом в нравственном отношении. Причиной того, что неуклонно нарушается закон Божий, является тело, плоть, которую необходимо удовлетворять. После того, как она предалась греху, ее назвали греховной плотью, Римлянам 8 глава 3 стих, то есть плотью, полной греха. Так же, как плоть послужила причиной к согрешению Евы и поводом к тому, чтобы искушать Иисуса, она также является поводом для развития в вашем ребенке эгоизма, что при достижении ребенком зрелости будет уже грехом. Когда совесть ребенка действует только частично, его надо обучать и направлять так, чтобы он научился применять самоограничение. Ибо если мы разрешим ребенку идти против пробуждающейся совести и продолжать это делать до тех пор, пока он не придет к полной осознанности, окажется, что он уже полностью предан своей плоти в тот день, когда станет полностью подотчетным. Та часть детской натуры, которая пробудилась к осознанию нравственной реальности, должна быть приведена в полное подчинение родителям и научена поклоняться Богу. 1 Царств, 1 глава 28 стих, 3 глава 1 стих и 3 глава 7 стих. Если вы отпустите плоть на самотек, то ребенком будут владеть многие буйные страсти и похоть задолго до того, как он станет достаточно осведомленным, чтобы нести за все это ответственность. Глина, из которой был сделан сосуд бесчестия, предварительно готовилась руками горшечника только за тем, чтобы дальше ее передали в сосуд для почетного употребления, пригодного для стола хозяина. Если горшечник – это Бог, а ваш ребенок – глина, то на некоторое время вы являетесь кружалом, на котором вращается глина. Подобно тому, как Адаму и Еве был отдан сад, чтобы возделывать и хранить его, так и вам было поручено маленькое сердечко и разум, чтобы возделывать и хранить его. Наступит такое время, когда ваши дети должны будут стоять одни перед деревом познания добра и зла. Неизбежно, как это позволено Божьим замыслом, они вкусят от запретного плода. В эти предстоящие годы вы можете сыграть решающую роль в том, какова будет реакция детей после того, как они вкусили. Все явления повседневной жизни, связанные с внутренней способностью различать, закладывают основание того знания, из которого будут делаться выводы о том, что правильно, а что неправильно. На каком-то отрезке этого пути каждый из них свернет в сторону, а пробудившись, осознает свою ответственность, долг и подотчетность Богу. Тогда у них не будет оправдания. Обладая этим пониманием, мы можем лучше оценить то, что происходит с нашим развивающимся ребенком. И подобно тому, как Иисус, будучи ребенком, рос в мудрости и познании, так же растет и ваш ребенок. Священные Писания могут его умудрить во спасение. 2 Тимофею 3:15. Вы должны подготовить вашего ребенка спасаться от рода сего развращенного. Деяние 2:40. У Бога есть образец конечного результата. Он состоит в том, чтобы мы могли быть подобными образу Сына Его. Римлянам 8:29. Мы, родители, трудимся вместе с Богом, стремясь к тому дню, когда наши дети придут в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:13. Обещание Бога и сейчас остается действенным. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него и когда состареет. Притчи 22:6.